Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мне хотелось бы вас познакомить с новой публикацией игумена Петра Мещеринова. Найти ее можно на интернет-портале «Православие и мир». Называется статья отца Петра «Размышления о расцерковлении». «Мне хотелось бы обозначить проблему, — пишет отец Петр, — которая, на мой взгляд, определяет несколько важных и, казалось бы, разноплановых явлений. Явления эти следующие. Первое. Отрицательное отношение к нашей церкви многих искренних нравственных мыслящих людей. Это отрицательное отношение не уменьшилось, а, пожалуй, только увеличилось в последнее время. Стало быть, второе явление, которое придется затронуть, это наши миссионерские усилия, которые вовсе не тормозят этот процесс. И третье, вещь, так сказать, обратная миссии, расцерковление, разочарование в церкви и отход от нее достаточно большого количества людей, и особенно молодых людей, получивших церковное воспитание в своих семьях. Давайте рассмотрим все это по порядку. Я имею многих друзей и знакомых среди людей искусства, правозащитников и журналистов, которых в православной среде презрительно именуют либеральными. На знакомых мне везет. Могу свидетельствовать, что все эти люди, не лишенные, разумеется, тех или иных человеческих слабостей, немощи и заблуждений, обладают очень верной нравственной интуицией, чувством правды. А главное, все они, даже те, кто позиционирует себя в качестве агностиков, с огромным уважением относятся к образу Христа. Но большинство из них на дух не переносят русскую православную церковь. Их образ мысли весьма отчетлив. Наша церковь имеет ко Христу весьма малое отношение. Примеров этого рода такое множество, что мне нет нужды приводить цитаты. Я думаю, что читатель сходу может вспомнить десяток другой подобных высказываний. Причем здесь надо отметить, что это вовсе не частное настроение сотни другой человек. Такое отношение к церкви – весьма значимая часть общественного сознания, во всяком случае в культурно-интеллектуальной его части. Как к этому относиться нам, членам Русской Православной Церкви? Здесь есть два варианта. Первый, который в 99% случаев и используется – ругать всех этих людей, поносить их, уничижать, отказывать им в праве на свой взгляд на мир, считать их людьми второго сорта, неспособными увидеть, понять и принять высоту и глубину нашего православия. А вдобавок, разумеется, обвинить их в том, что они являются оплачиваемой иноземными спецслужбами пятой колонной гнилого Запада, только и радеющего о том, чтобы уничтожить православную Россию. Второй вариант совершенно непривычен сегодняшним российским православным. Первейший и важнейший христианский принцип покаяния с очевидностью требует от нас. Когда мы выслушиваем обвинения в свой адрес, пусть эти обвинения не верны, нам нужно остановиться и задуматься, а какой мы сами даем повод, что ради нас имя Божие хулится у язычников? Еще чего, слышу я немедленное возражение. Они враги России и русской церкви, нужно не прислушиваться к ним, а бороться с ними и уничтожать их. Не так смотрит на это дело Священное Писание. Апостол Павел говорит о добром свидетельстве от внешних, которое надлежит иметь епископу, а в его лице и всей возглавляемой им христианской общине. Во втором послании к Коринфянам апостол тщательно подчеркивает свою щепетильность в делах финансовых. Для свидетельства их чистоты специально поставляет особенного, уважаемого всеми человека, и заканчивает свои рассуждения по этому поводу так. «Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». Следовательно, христиане не вправе отвергать негативное осуждение церкви со стороны внешних. Нужно обязательно понять, в чем заключаются наши ошибки, промахи, упущения, хотя бы для того, чтобы не дать повода ищущим повода. Здесь есть и еще одна сторона. Святейший патриарх Кирилл непрестанно подчеркивает, что сегодня миссия – жизненная необходимость для русской церкви. Миссии же никакой не может быть без честного и аргументированного ответа на какие бы то ни было возражения и вопросы, пусть даже они исходят и от заклятых врагов церкви. К последним обычно, чаще всего без всякого на то основания, и причисляются современные культурно-интеллектуальные круги. Но с миссионерской точки зрения, а что, нашей церкви не нужны интеллектуалы? Прогнать их всех? Заклеймить позором? Не считать нужным отвечать на их вопросы и недоумения? Можно прогнать, но разве в этом состоит миссия? И кто же останется в церкви? Власти, коммерсанты и люмпины? Культура и работа мысли, пусть даже и сопровождаемые сомнениями и исканиями, выходят нашей церкви не востребованы? Достаточно хотя бы полистать выступление патриарха Кирилла, чтобы убедиться, что это вовсе не то, что хочет наш предстоятель от миссионерской деятельности. Итак, если мы пойдем по тому единственно правильному, а стало быть, православному пути, который нам предписывает и Евангелие, и Церковь, и сегодняшняя необходимость миссии, то нам придется сделать вывод – люди, обвиняющие Церковь, по-своему правы. Они не видят в нашей церковной жизни Христа. Они не видят в Церкви Церкви с большой буквы. И в этом вина не их, а наша. Мы не смогли быть так открыты их совестям. Из второго послания Коринфянам апостола Павла, чтобы они, увидев наше чистое богобоязненное житие, без слов приобретаемы были. Из первого послания апостола Петра. Весьма сходные процессы происходят и с теми людьми, которые из церкви уходят. Особенно, повторю, это касается молодых людей. Впору вводить уже специальный термин «ДВР» – «дети верующих родителей». Опыт свидетельствует, что не менее 2/3 детей, воспитанных в православии от младенчества, при наступлении юношеского возраста сбрасывают с себя церковность как обузу. Но здесь хоть более или менее понятно. Церковность в сегодняшних постсоветских семьях подчас бывает лишена подлинного христианского содержания, представляя собой своеобразную смесь идеологии, магизма и советских комплексов, мимикрировавших под православный обиход. Безответственность под видом послушания, неуважение к себе и к другим людям под видом смирения, разобщенность и злоба под видом борьбы за чистоту православия и так далее. Дети просто не получают подлинного христианского, духовного и нравственного воспитания. Не происходит их встречи со Христом, поэтому, когда они приходят в тот возраст становления личности, в котором все авторитеты подвергаются сомнению, церковь без Христа этой проверки не выдерживает. Но церковь оставляет и люди, много лет старавшиеся честно жить православной церковностью в ее сегодняшнем варианте. Но церковь оставляет и люди, много лет старавшиеся жить православной церковностью в ее сегодняшнем варианте. Разумеется, мы здесь говорим о людях искренних и ищущих Бога, которые вошли в церковь по прямым религиозным, а не каким-то иным прикладным побуждениям. И их уход – гораздо более серьезная и трагическая вещь, нежели непонимание и недоверие к церкви людей внешних. Последний наблюдает за нами со стороны, а каково человеку, сознательно вошедшему в церковь, от многого отказавшемуся, взявшему на себя многие подвиги, порой вплоть до радикальной перемены своей жизни, принятия священного сана или монашества, после многих лет церковной жизни убедиться в том же, что благодаря здравому нравственному чувству видят без всяких подвигов люди нецерковные. Что же за процесс заставляет христиан расцерковляться? Происходит это тогда, когда церковность превращается в рутину, когда из нее уходит радость. Христос, так ярко вошедший в жизнь при начале воцерковления, скрывается и заслоняется обрядом, правилами, мелочными долженствованиями и запретами. Пробиваться ко Христу становится все труднее и труднее. Прямой зависимости между хождением в церковь, молитвословием, постами, выстраиванием православного обихода и жизнью во Христе не оказывается. Мало того, я дерзну сказать, что современный уклад нашей церковной жизни даже и препятствует человеку возрастать во Христе. Ведь когда христианин взрослеет в церкви, ему объективно требуется все большая свобода, все большее доверие и уважение как к члену тела Христова. А у нас со свободой, с доверием и уважением очень плохо дело обстоит. Все регламентировано, установлено и зацементировано. Шаг вправо, шаг влево, и ты уже модернист, обновленец, еретик и апостат. В современной православной церковности значительной опасности подвергается даже само нравственное чувство. Вместо все большего его развития, просвещения Евангелием, утончения и укрепления, современному православному предлагается идеология, которая запрещает ему относиться ко всему так же, как его Бог, свободно и милосердно. Он должен считать единственной носительницей истины то толкование православия, которое предлагает ему постсоветская российская действительность. Для православного не существует тайн Божьих. Бог действует так, как велит ему действовать православная идеология. Она уже знает, кого Бог спасет, а кого нет, кого пошлет в ад, а кого нет. Отцы церкви, за исключением святителя Игнатия Брянчанинова, говорили об этих вещах лишь предположительно, а многие и умолкали в благоговении перед судьбами Божьими, а современные православные это точно знают. Вот и приходит человек к выводу – нынешняя русская церковность и жизнь во Христе – вещи отнюдь не тождественные. И тут тоже возможны два подхода. Первый – обвинить и осудить такого человека. Гордый, не смирился, не понес искушений. Второй, глядя на то, что ни один и ни два православных христианина подвергаются такому искушению, а практически все, сохранившие в себе живость совести и внутреннюю честность, задать себе вопрос, а может быть, это в устройстве нашей церковности что-то не срабатывает? И трезво на этот вопрос ответить «да». Не срабатывает следующий после воцерковления этап церковной жизни. Норма воцерковления предлагается человеку как норма всей церковной жизни. То, чему научается христианин на начальном этапе своей церковности, встраивание в обряд, в церковную дисциплину и тому подобное, в дальнейшем должно уходить, без пренебрежения, разумеется, на второй план. Вместо же этого на первый план должно выходить то, что, собственно, обрежается во внешние церковные чины и дисциплину – жизнь во Христе. Но этого не происходит. Точнее, происходит иногда на частном уровне, но не на уровне нашей общецерковной общины. Но что это за следующий после воцерковления этап церковной жизни? Я бы определил его так – выявление церкви и личное возрастание человека во Христе. Это единый органический процесс. Со стороны выявления церкви он требует общинности, а со стороны индивидуальной жизни во Христе – церковной педагогики. С сожалением приходится констатировать отсутствие в нашей церковной жизни и того, и другого. Община зиждется на двух началах – евхаристичности, со стороны Бога, если так можно выразиться, и солидарности в любви, со стороны людей. Навыков и опыта солидарности у русских людей нет, так, увы, исторически сложилось. Евхаристичности же не позволяет выявляться застывшая обрядовость и гипертрофированное охранительство. Поэтому созидание общин не происходит. Но ведь нет ничего генетически или исторически запрограммированного. Разумный человек, а тем более христианин, может справиться с любыми проблемами, тем более, что мы ведь и призваны прежде всего к покаянию, то есть к перемене жизни. Для того, чтобы изменять себя, созидать общинную, а прежде нее личную, духовную, нравственную, христианскую жизнь, нужна церковная педагогика, но ее нет. И именно это мне представляется самой важной проблемой сегодня. Получается, что христианин не переходит естественным порядком из первого класса во второй, из школы в институт, а из года в год ходит и ходит в один и тот же третий класс. Более того, отсутствие педагогики означает, что нет живого тока того предания, которым так дорожат на словах православные. А раз нет предания реального, его место занимает лжепредание, псевдопредание. В результате этого получается, что человек, много лет подвязавшийся в церковной жизни, обретает в церкви неподлинную церковность, выявляющуюся, повторю еще раз, в личном возрастании во Христе и в евхаристической общинной жизни, в любви у Бога и у человеков, а совершенно иные вещи – субкультуру, идеологию, политиканство, коммерцию, манипулирование людьми, неуважение к личности, обскурантизм, магизм, кликушество, а то и прямую дурь. Нравственное чувство на все это реагирует неприятием. Христианская совесть ясно говорит – в этом нет Христа, и человек из церкви уходит. А на другом полюсе церковной жизни мы видим активизацию миссии. Откликаясь на миссионерский призыв святейшего патриарха Кирилла, многие взялись за работу. И работа эта как-то само собой отлилась в две формы – массовые мероприятия и контакты с субкультурами. Слово к народу, не мифическому народу-богоносцу, и не властям и бизнесменам, а вот именно к реальным современным россиянам со всеми тяжкими особенностями нашего национального характера еще не прозвучало. А как обращать его к разным социальным группам, пока никто не знает. К тому же остается вопросом, каково должно быть и содержание этого слова. Пока оно сводится к двум вещам, что мы лучше, нежели прочие народы и цивилизации, и что быть христианином значит быть сильным и успешным. Идея, декларируемая без соответствующих разъяснений, скорее кальвинистская, нежели православная. Что все это значит? Что такое случилось с нашей церковью? Почему людям внешним она не открывается как Христова? Почему многие православные христиане быстро исчерпывают ее христовые резервы или ходят по кругу в своей церковной жизни, или вовсе оставляют ее? Почему наша нынешняя миссия не шагнула дальше субкультур и добровольно-принудительных мероприятий? Ответ на это мне представляется один, и вот какой. Современная наша церковная жизнь утратила реальное религиозное измерение. Оно ушло куда-то в метафизику, в книги, в высоту православного учения, от жизни совершенно оторванного. Сегодняшняя не в книгах, а в действительности наличествующая вера в церковь не выявляет церковь здесь и сейчас, а превратилась в веру лишь в жизнь будущего века. Вместо же подлинной христианской религиозности церковность наша подменяется секуляризмом. Разумеется, это нужно пояснить. Сфера христианско-религиозная есть полагание смыслов, цели и мотивации всей жизни исключительно в Царстве Христовом, которое не от мира сего, что вовсе не исключает активной деятельности на Земле. Речь идет об иерархии ценностей. Когда в силу разнообразных процессов, которые нужно обсуждать отдельно, цели, смыслы и мотивации православных христиан, составляющих церковную общину, из этой небесной и вечной сферы смещаются, то церковь тут же подпадает действию смертоносной стихии падшего мира, и экклезиологическое сознание в практической церковной жизни меняется. По церковью, царством не от мира сего, которое приходит в нашу жизнь, срастворяется с ней, одушевляет ее, в силу нерелигиозности, посеусторонности, целей и мотиваций, начинают пониматься вещи вполне земные. Вследствие этого в мировоззрении и жизни многих церковных людей религиозное содержание отводится на второй план. Церковное самосознание делается нерелигиозным, превращаясь в идеологию, и церковь начинает терять себя, как неотмирное тело Христово, все более и более становясь только лишь политическим, общественным, культурным и хозяйственным явлением. Для иллюстрации сказанного послушайте известное православное радио или почитайте не менее известный православно-патриотический интернет-сайт. Что интересует сегодня, так сказать, церковные массы? Во-первых, вещи исключительно земные. Наша славная история, былая целостность империи, монархия, великая держава, замечательное советское время, Сталин, Власов, коварный и абсолютно бездуховный Запад, наш особо духовный свой путь, христолюбивое воинство, ювенальная юстиция, козни либералов, лихие 90-е, демографические проблемы, превосходство нашей цивилизации по сравнению с не нашей, национализм и так далее, и так далее. Это все именно и только земное, голое идеология. Здесь нет ни капли христианской религиозности, а та соотнесенность с небесным порядком вещей, которые обычно прикрываются носители этих идей, мнимая, ложная, по сути, не христианская, кричаще противоречащая Евангелию. Но в самом деле, что наличие царя-батюшки способствует соединению души со Христом, а отсутствие монархии разве препятствует жизни во Христе? Абсурдно даже это обсуждать. Второе – это отстаивание православия, старого календарного стиля, церковно-славянского языка, дисциплины поста или подготовки к причастию и тому подобного. Здесь надо сказать, что эти вещи традиционны для нашей церкви, и ничего плохого в них нет. Но, по сути, и они явления земные, сугубо временные. Календарь – условность, принятая людьми. Бог не давал никому никакого календаря. Язык – культурно-исторически обусловленное социоэстетическое явление, и не более того. Церковная дисциплина складывалась веками, и ни Христос, ни апостолы никаких общеобязательных постов и обрядовых правил христианам не заповедали. Но ревнители отстаивают все это именно как вещи религиозные, что свидетельствует только о том, что их религиозное сознание пребывает исключительно на земле, и, следовательно, оно секулярно. Третье – вопросы, как правильно – поститься, молиться и так далее. Здесь, казалось бы, зона религиозного – но так как ответы на эти вопросы по большей части не педагогичны, то есть исходят не из возрастания человека во Христе, а из исполнения церковной традиции и дисциплины по принципу «человек для субботы», то и здесь люди получают ориентацию не на подлинную религиозность, а на создание всего лишь определенной субкультуры, и тем самым остаются в сфере секулярного замкнутого круга. К существенно важным особенностям этой субкультуры относится то, что правильное выполнение всего, особенно пост, является вовсе не подлинным духовным деланием, но средством самоидентификации себя как православного. В самом деле, по каким признакам люди определяются как православные? Потому что они прежде всего соблюдают посты, то есть исключительно по внешним, вещественным параметрам, а вовсе не потому, что через них, как следствие их правой веры и жизни, в мир изливается любовь, мир и мудрость Христова. Вернемся к трем рассмотренным выше явлениям. Негативная реакция людей внешних на церковь исходит прежде всего из того, что, по их наблюдениям, церковь действует во многом теми же методами и средствами, что и секулярный мир. А религиозной сути христианства, в том числе проявляемой и в социальной сфере, и в области нравственно-правовой оценки жизни, они не видят. Расцерковляющиеся христиане на опыте убеждаются, что внутри церкви не то что общин нет, но отношения подчас не только почти такие же секулярные, как и в миру, но бывает еще и хуже. Нет и церковной педагогики, и нет ее именно потому, что ни небо, ни возрастание в христианской религиозности – цель церковной жизни, а в лучшем случае – послушание и охранение традиции, а то и убивание в себе сомнений и недоумений, и вообще всего душевного и человеческого. Наконец, миссия наша пошла именно к субкультурам потому, что нынешняя русская православная церковность, увы, по большей части сама представляет собою не что иное, как субкультуру. Подобное тянется к подобному. А субкультура – прямое воплощение секулярного. Ее задача – выгородить себе некую зону в земной жизни и отчаянно защищать ее. Что делать, естественно, возникает этот вопрос. Его я хочу предложить на обсуждение читателям. Безусловно, что нужно каким-то образом созидать общины. Разумеется, что как воздух необходима подлинная церковная пастырская педагогика. Конечно, ни в коем случае нельзя позволять, чтобы Вселенская неотмирная Христова Церковь, соединяющая небо и землю, превращалась в узкую душную субкультуру, все интересы которой в политике, идеологии, коммерции и прочих стихиях падшего мира. Но как это сделать? Что именно предпринимать? Как меняться сердцем и умом? Ответ за вами, прочитавшими эти мои очень болезненные для меня и горькие размышления. Я напомню, дорогие радиослушатели, что это была статья игумена Петра Мещеринова. Размещена она на интернет-портале «Православие и мир». И свои отзывы, впечатления от этой спорной, может быть, неоднозначной публикации отца Петра вы можете также оставить в своих комментариях на сайте «Православие и мир». А я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей субботы. Храни вас Господь!